Мысль о том, что человек умирает вместе с телом, одно из величайших заблуждений нашего времени. Невежественное отождествление бессмертной индивидуальности человека с его смертной личностью является одной из причин всех бед и несчастий земного человечества. Умирает не вечный человек, который бессмертен, а его временная смертная личность, являющаяся орудием приобретения опыта жизни. Тело человека – это не человек, а только самый грубый проводник его духа, футляр, в котором он временно живет, чтобы накопить нужный опыт и знания для непрерываемой жизни своей в космической беспредельности. Когда собран весь опыт, который может извлечь человек, находясь в данном теле, дальнейшее пребывание в нем теряет свой смысл, и человек сбрасывает тело, как изношенную одежду. Современные ученые уже близко подошли к проблеме посмертного существования человека и к пониманию так называемой смерти. Однако человек устроен так, что он воспринимает наиболее полно лишь то, что переживает сам, лишь то, с чем он сталкивается ежедневно и в той интерпретации, какую для него установили авторитетные источники. Когда человек встречается с необъяснимыми явлениями, то готов принять какое угодно объяснение или отрицать это явление, лишь бы не отказаться от привычного мировоззрения. Иначе, приняв что-то новое, человеку придется очень многое пересмотреть в своей жизни, слишком многое привычное поменять. Земной человек – существо чрезвычайно консервативное из-за своего невежества, преследующего его на данной ступени эволюции. Любая новая теория, уже принятая еще более консервативной наукой, принимается на уровне стран и государств не ранее, как лет через 10 или 20, а то и более после ее появления. Но и после этого проходит еще немало лет, пока через неуклюжую систему образования ее не усвоит новое поколение. Так людям Запада, но не Востока, всегда казалось, что Земля плоская, и прошли века, прежде чем все согласились, что это не так. Представлялось очевидным, что Солнце вращается вокруг неподвижной Земли, и лишь после ожесточенной борьбы утвердилась точка зрения, известная теперь каждому школьнику. До XIX века существование метеоритов всячески отрицалось и осмеивалось. А гонение на генетику и кибернетику еще живо в памяти старшего поколения наших современников, хотя сегодня и представить себе невозможно жизнь без этих наук. То же самое происходит и с признанием мира тонкого и тонких тел человека. Хотя информация о жизни тонкого мира всегда существовала в древних учениях, которые являются более научными, чем современная наука. Ведь не зря все больше и больше современных ученых ссылаются на эти учения древности. Вот пример из жизни. Они сидели вдвоем, разложив на газетке нехитрую снеть, огурчик, черный хлебушек и несколько грубо нарезанных кусков колбасы. Початая бутылка не радовала. Да и к чему? скажете радоваться, если в соседней комнате лежал Гриша, лучший друг и коллега по работе. Точнее, был он лучшим другом и коллегой, а теперь стал покойником. Дима и Михаил переглянулись, вздохнули. Минут 30 назад жена Григория убежала оформлять какие-то справки и документы, а их попросила побыть в доме. Не оставлять же новоприставленного в одиночестве. Приятели налили по маленькой. «Ну?» – начал Михаил и невольно посмотрел в сторону комнаты, где лежал покойник. Рюмка плавно выскользнула у него из руки. Дверной проем залило каким-то необыкновенным голубоватым свечением.
«Инопланетяне!» — выдохнул Мишка. «Нечистая сила!» — истошно завопил Дмитрий.
«Здоровые мужики!» Они хотели броситься к двери, убежать, но страх буквально пригвоздил их к месту. Постепенно свечение стало рассеиваться, гаснуть, а вскоре совсем исчезло. Опасливо друзья подошли к двери и заглянули в комнату. Все вроде бы оставалось на своих местах, и только покойник был уже не тот. Первое время после происшествия свое повествование о подмене новоприставленного Дмитрий с Михаилом повторяли, наверное, раз 100. Рассказывали всем, кто спрашивал и не спрашивал. Повторяли историю слово в слово, как заведенные автоматы. Мол, собрались помянуть, а тут свечение. Далее шли уверения, что к покойнику они не подходили, и тем более тело никому не отдавали. А только куда делся Гришка, и почему на его месте оказался другой очень похожий человек, они и знать не знают. Галина, новоиспеченная вдова, даже обиделась на них. Попросила же, как людей, побыть в доме час-другой. А они нажрались до потери пульса и с пьяных глаз теперь убеждают, будто хоронить мы собираемся не Гришу, а кого-то другого. Да что я, своего мужа не знаю. Смерть, она, конечно, никого не украшает. И трудно в сером покойнике, раскрашенном мастерами ритуальных услуг, узнать того живого и бодрого человека, каким был Григорий при жизни. Подогретые рассказом Дмитрия и Михаила, люди, приглашенные на похороны, внимательнейшим образом вглядывались в лицо покойного. Вердикт был однозначный. Это Гриша. Изменившийся, подурневший, но все-таки Гриша. Друзей Григория, видевших необычное свечение, объявили одуревшими от горя. На этом общественное мнение уже готово было поставить точку. Но тут выяснилось, что необычной историей заинтересовались, нет, не психиатры, а ученые, изучающие функции мозга и высшую нервную деятельность. Михаила и Дмитрия пригласили в научный институт, предложили участвовать в эксперименте. С согласия испытуемых, их должны были ввести в такое состояние, при котором человек не может лгать или расцвечивать свой рассказ какими-то несуществующими красками. Наоборот, из всех способностей у них на какое-то время останется только одна – сухо и подробно сообщить все, что было на самом деле в тот злополучный день. Сначала друзья замялись,
но потом Мишку какая-то злоба взяла.
«Давай, — говорит, — пройдем тест, чтобы Галина нас алкоголиками не попрекала.
Отдадим последний долг нашей дружбе с Гриней». Итак, они согласились. Доктор в белом халате начал монотонно считать. 1, 2, 3. Перед глазами равномерно вращался хрустальный шар. По стенам кабинета ползли усыпляющие световые полосы. Еще минута, и вот перед глазами друзей проплыла газетка, колбаска и... Стоп! Сейчас в том нестерпимом голубом свечении, которое шло из комнаты покойного, они увидели то, чего не замечали раньше. Точнее, отказывались поверить, что видят это своими глазами. Друзья увидели Гришу. Он был как бы соткан из белого тумана и легко парил над своим бездыханным телом. Это был даже не Гриша, а какой-то бесплотный фантом. Сначала он поднялся под потолок, потом спустился пониже и внимательно всмотрелся в лицо трупа. Затем, словно струйка легкого воздуха, подлетел к двери и пристально оглядел комнату. «Наверное, жену искал», — предположил Дима, и тут же был остановлен врачом-гипнотизером, поскольку по условиям эксперимента испытуемые могли только сообщать о своих видениях, а не комментировать их. Внутренний взор Дмитрия снова погрузился в прошлое. Как и Миша, он ясно увидел, что их бывший друг сделал шаг к ним навстречу. И именно в этот момент рюмка плавно выскользнула из рук Михаила. Покойник сделал еще один шаг. И тут мужики закричали от ужаса. И помимо воли экспериментатора, сами вышли из транса. «Что-то не так?» – осторожно спросил Дима, глядя на посерьезневшее лицо ученого. Тот вздохнул, поднял вверх усталые глаза и с некоторой обидой в голосе произнес: «Ну почему счастье выпадает всегда случайным людям, а не тем, кто его настойчиво ищет и ждет? Вы, ребята, душу человеческую видели, ее исход из тела. И это напугало вас так, что подсознание услужливо подсунуло сказочку про голубое свечение. Так-то вот». О том, что такое душа человека и существует ли она на самом деле, споры идут с незапамятных времен. Лишь на ранних этапах развития общества тело было для людей важнее, чем духовная сущность. Роскошные гробницы, возникавшие ради сохранения бренных останков, очень скоро сменились пониманием, что главное в человеке – это дыхание Божие, вложенное Творцом в того, кто был создан по образу и подобию его. Времена античности стали своего рода переходным мостиком от культа тела к христианскому осознанию важности души. Недаром люди того времени все еще строили роскошные саркофаги, как их предшественники. Но в то же время старались размещать их на возвышенных местах, чтобы гарпиям было легче отыскивать души усопших и переносить их в иной мир. В эпоху Средневековья, когда жизнь человеческая не стоила ровным счетом ничего, и грандиозные битвы возникали буквально из-за пустяка, в летописях и хрониках появился даже специальный словесный оборот, который описывал отторжение души от тела. Вам наверняка не раз приходилось читать, что поле боя буквально дымилось после битвы. Позвольте спросить, от чего оно дымилось? Ведь огнестрельного оружия в средние века еще не существовало. На самом деле белесый туман, стоявший над местом сражения с неубранными трупами, был ничем иным, как высокой концентрацией душ погибших воинов. Начиная с эпохи Возрождения, слово «душа» стало все чаще употребляться поэтами. Они создали вокруг души романтический ореол, наделили ее чисто человеческими качествами, черствая, грубая или наоборот, нежная, ранимая. Церковь же сохранила для потомков назначение человеческой души как божественного дара, осеняющего разумную жизнь. Все это рассказал кандидат медицинских наук Борис Аркадьевич Сафонов, который с группой исследователей в течение многих лет занимается изучением феномена человеческой души. Он поставил перед собой цель с помощью современных приборов зафиксировать, измерить и составить описание той неуловимой сущности, которая и делает нас людьми, личностями. Где же располагается душа? Не в пятках, это точно. Вопрос о местоположении души и сложен, и прост одновременно. Существует, например, теория, что она растворена, разлита по всему телу. С другой стороны, каждый из нас субъективно чувствует свою душу. Борис Аркадьевич на минуту задумывается. Попробуйте провести такой эксперимент. Успокойтесь, расслабьтесь, прислушайтесь к себе. Вы наверняка ощутите тепло, какой-то сгусток энергии, дающий заряд всему остальному. Где это будет? За грудиной, в районе брюшины или задней части головы? Тысячи людей чувствуют, что их жизненно важный центр разместился в одной из трех перечисленных точек. Речь, несомненно, идет о душе. Но почему она блуждает? Сердце, легкие, желудок у всех людей в мире расположены на фиксированных местах. А душу все ощущают по-разному. Вот в чем загадка. И если душа на самом деле покидает тело вскоре после смерти, то почему же ее никто не видит? В больницах или, скажем, в домах для престарелых с этим феноменом люди должны были бы сталкиваться постоянно. Это еще одна тайна. Возможно, обслуживающий персонал что-то видит, но не отдает себе отчета в происходящем. Предположим, из года в год человек работает в реанимации, где процент смертей значительно выше, чем в других отделениях больницы. Постепенно он начинает выполнять свои функции механически, привыкает ко всему. И тогда даже самое необычное явление уже не может его удивить. Далее Борис Аркадьевич рассказал, что благодаря последним достижениям медицины жизнь в человеческом теле искусственным путем можно поддерживать сколь угодно долго. Аппараты, заменяющие сердце, почки, легкие. Сегодня уже никому не в диковинку.
Остался только вопрос. А жизнь ли это? Не случайно именно врачи-реаниматоры больше всех заинтересованы в поисках ответа на вопрос о существовании души. Ведь как бывает? Медики буквально тянут пациента с того света, вновь и вновь, как мотор, запускают его сердце, заставляют работать другие органы, но все это оказывается напрасным. По указке врача тело функционирует, хотя жизнь из него уже давным-давно ушла. Бесчисленное множество суеверий построено на том, что душа покойника возвращается и преследует живущих. Это простые выдумки? Или встреча с душой умершего человека действительно опасна?
«Не думаю, что душа может причинить кому-то вред», — покачал головой Сафонов.
«Другое дело, если она вдруг явится человеку, у которого перед покойником нечиста совесть. Это будет своего рода напоминание для должника, так сказать, перст судьбы».
Вообще-то есть теория, которая говорит, что увидеть человеческую душу может далеко не каждый. Для этого надо находиться в особом психоэмоциональном состоянии. Только тогда получается возможным столкновение двух миров – реального и астрального, при котором душа человека становится видимой.
Однако, несколько лет назад в одном поселке в центральной полосе России произошел случай, который опроверг все догмы и предположения. У 22-летней Татьяны, назовем ее так, трагически погиб муж Володя. Молодая женщина не находила себе места от горя, ведь муж был для нее всем. Тоскуя по любимому, Татьяна даже забросила свою 4-месячную дочь, рождению которой еще совсем недавно так радовался ее Владимир. Более того, она наотрез отказалась кормить малышку. «Как только беру ее на руки, — говорила Татьяна, — сразу же вижу лицо мужа, его глаза, нос, улыбку». Целыми днями Татьяна сидела в комнате, тупо уставившись в окно. Она не обращала внимания на плач малютки, перестала готовить еду и, кажется, забывала даже о необходимости умываться и расчесывать свои прекрасные длинные волосы. Иногда Таня засыпала коротким, беспокойным сном. Но едва открывались ее глаза, как она тут же устремляла их в окно. Уговоры и увещевания на молодую женщину не действовали. И вдруг однажды Татьяна ясно увидела в окне своего мужа. Смеркалось. Он стоял в палисаде, прислонившись спиной к заборчику и недовольно из-под лобья смотрел прямо в глаза жене. Таня хотела броситься во двор, обнять Володю, но не могла сдвинуться с места. Она ясно слышала, что маленькая дочка в эту минуту перестала плакать и начала радостно огукать, как это она всегда делала при появлении отца. Володя простоял в палисаде до темноты. Этим же вечером Татьяна рассказала о происшествии сестре, которая приходила, чтобы хоть немного поддерживать разваливающееся хозяйство. Сестра лишь сокрушенно покачала головой. Но утром и она, и Татьяна вновь отчетливо увидели Владимира. Теперь в предрассветных сумерках он стоял у калитки
и опять укоризненно смотрел на жену.
«Видишь, он осуждает тебя за тоску и наплевательское отношение к ребенку», сказала сестра, не глядя на Таню.
«Спроси, как ему там?»
обратилась к сестре Татьяна, как будто раньше та только и делала, что общалась с духами. В то утро беззвучный диалог продолжался еще очень долго. Бабы, гнавшие коров в общественное стадо мимо Таниного дома, заметили Владимира и даже поздоровались с ним. Говорят, он им кивнул в ответ. Скотина же не испугалась духа. Коровы остались спокойны, но все-таки предпочли обойти необычное место стороной. Случай этот очень скоро попал в разряд феноменальных. И не только потому, что общение между живым человеком и умершим длилось несколько часов подряд. Поразительно, что Владимира видела не одна Татьяна. Ее сестра и односельчане тоже стали свидетелями столь необычной материализации. И если от других историй про появление души можно отмахнуться, а мол галлюцинации, то в этом случае галлюцинация, выходит, была массовой. Причем наступила она у разных людей строго в одно время. Такое уж никак не назовешь случайностью. По мнению ученых, подобные чудеса происходят в нашей жизни не так уж редко. Вот один очень простой пример. Маленькие дети, потерявшие родителей, нередко рассказывают, что видели умерших маму или папу, разговаривали или даже играли с ними. Мы соглашаемся с детскими рассказами, будучи в душе уверенными, что это всего лишь фантазии. А что, если малыши говорят правду, и любящие родители навещают оставленных на земле сирот? Дети простодушны, они рассказывают обо всем, что с ними происходит. Став старше, люди, как правило, не распространяются о необычных явлениях, боясь быть непонятыми или, что хуже, осмеянными. Такая перестраховка, естественно, сокращает базу для научных исследований. Но тот факт, что современная наука перестала с досадой отмахиваться от необъяснимых на сегодня явлений, уже внушает оптимизм. Интерес к человеческой душе, ее существованию и развитию есть не только у наших ученых. Исследователи во многих странах мира изучают древние культы и верования, анализируют опыты шаманов и весталок с одной единственной целью – восстановить утраченные знания предков о сущности человека. Не только восстановить, но и проверить их с помощью самых современных технологий. Возможно, настанет такое время, когда мы сможем сказать: мы знаем о человеке все, потому что мы знаем его душу. Возможно, душа сама распахнет свои секреты перед теми, кто с чистыми помыслами и открытым сердцем приступит к исследованию этой весьма необычной материи. Но пока ситуация складывается не в нашу пользу. Человек все еще остается песчинкой перед лицом мироздания. И душа его, открытая божественным, космическим и астральным влиянием, все еще закрыта для него самого. Познай себя, и перед тобой распахнется весь мир, Так говорили древние. Как знать? Может, они как раз и имели в виду мир человеческой души. Итак, ушел с плана земного еще один близкий вам человек. Смерть не более нежели стрижка волос. Там ушедших заботливо встречают близкие души, окружая лаской и вниманием. Оказываются среди своих в знакомом окружении, связанные еще на земле преданностью и любовью. Руководитель у каждого, если его хотят. Также заботливо обставляются и последние минуты перехода, чтобы подготовить сознание к надвигающейся перемене. Горевать об ушедших не мудро, ибо никто не уходит ранее положенного ему срока. И кто знает, где лучше переходящему, на земле или там, в мире надземном? Всякое горе лично и эгоистично, а в особенности же слезы. Не об ушедшем горюют, и не о нем их плач, но обычно о себе. Пора бы привыкнуть к мысли о том, что много, много раз каждый уже переходил этот порог. Пора бы привыкнуть к мысли о том, что много, много раз каждый уже переходил этот порог, и нового тут ничего нет. При развитом сознании пелена забвения быстро спадает с глаз, и ранее уже знакомые условия тонкого мира быстро ассимилируются сознанием. Близкие там очень помогают этому процессу ассимиляции. Но оставшиеся близкие часто мешают неуместным горем своим. Уничтожаем всякий страх смерти. Снимаем с нее покровы загадочности, безысходности и таинственности. Смерти не признаем, говорят великие учителя света. Смерть есть рождение в новую жизнь, более богатую возможностями, красотой и широтою, нежели земное существование. Хорошему сеятелю там нечего опасаться. Тот, кто подготовил сознание свое к этому переходу, по сознанию и пожинает. Ничто не кончается, но все продолжается по линиям, установленным сознанием на земле. Поздно готовиться перед самым переходом. Вся жизнь человека от первых дней должна быть подготовкой к жизни в надземном, ибо деятели здесь, а жнецы там. На каждую мысль, на каждое чувство, на все утвержденное на земле отзвук имеют в том мире. Ибо то, что свяжете на земле, связано будет там. И что разрешите на земле, разрешено будет там. Светлые нити связей светлую карму в надземном дадут, темные — тяжкую карму. Закон поругаем не бывает. Не имеем только утешения для отрицателей жизни в том мире. Ибо отрицающий жизнь там смерти себя обрекает и действительно умирает для яркой и полной жизни вне тела. Каждая крупица знания об условиях пребывания по ту сторону несказанно облегчает это пребывание. Потому запасайтесь знанием заранее, отбросив невежественное отрицание. Материя беспредельна в видимых и невидимых фазах своего проявления. На всех планах человек имеет соответствующие этим планам проводники. И если он озаботился их оформлением, жизнь сознания развивается в зависимости от сделанных накоплений. На Земле людям дано все, чтобы подготовить сознание к неизбежному переходу. Но если отбрасывается оно, то переходить не с чем. Для отрицателей жизни в надземном утешения не имеем.